Я смотрела на Эстер, как ребенок на конфету. Вот такую женщину, мягкую и тихую, элегантную по-европейски, шелковая блузка, туфли итальянские, но вместе с тем ничего на показ, никакого американского простодушного шика. Хорошо бы в матери, в тетушке, в бабушке. И обращается она ко мне, деточка. Без всякого с моей стороны нажима она мне рассказала следующее. В гетто была сильная внутренняя организация, своя администрация и, кроме того, свой особый авторитет, знаменитый раввин Ширман, очень ученый и, как говорили, настоящий праведник. Сама Эстер и ее муж были польские евреи, оба врачи, переехали в тамошние края за несколько лет до войны. Исаак Гантман, ее муж, был хирург, а она зубной врач, то есть не вполне настоящий врач, но с хорошим специальным образованием. Закончила стоматологическую школу во Франкфурте. Вольнодумцами они не были, так нормальные евреи. Могли зажечь субботние свечи, но могли и поехать в субботу в соседний город на концерт. Местные евреи считали их чужаками, но лечиться к ним ходили. Когда Германия аннексировала Польшу, Исаак сразу объявил жене, что всему конец. Надо оттуда выбираться, куда угодно. Думал даже о Палестине. Но пока они размышляли и прикидывали, оказались под немцами в гетто. Мы сидели в салоне очень хорошей квартиры, обставленной по-европейски, старомодно и, на мой взгляд, с большим вкусом. Культурный уровень хозяев был явно выше моего. Я это всегда чувствую, потому что довольно редко встречаю. Богатый дом. Гравюры, а не постеры. Мебель не гарнитурная, а явно собранная поштучно. И на каком-то низком шкафчике большое мексиканское чудо из керамики, дерево мира или что-то в этом роде. Сидела Эстер в глубоком кресле, подобрав под себя ноги по-девичьи, сбросив обувь, синие туфли из змеиной кожи. Я все эти детали всегда про себя отмечаю. Не зря моя мать считает меня мещанкой. Приют, детский дом, помню, промерзшей спиной. А матери моей ужасающая нищета казалась нормальной жизнью. Может, она и в сталинских лагерях неплохо себя чувствовала. Но я, когда из сиротской бедности выбралась, каждую чашку, полотенце, чулок готова была целовать. Эрих в первый же год нашей жизни в Берлине, в Принцлауберге, взял дополнительную работу, чтобы я могла покупать вещи, одежду, посуду, все-все-все. Он знал, что я так лечусь от прошлого. Постепенно эта страсть стала проходить. Но все равно, даже здесь, в Америке, мое любимое развлечение – гараж-сейл, распродажи, барахолка. Гриша, теперешний мой муж, смотрит снисходительно. Он сам из России. Вырос среди голодных до всего людей. И сын мой, Алекс, родившийся уже в Америке, тоже обожает покупать. Так что мы настоящие консюмеристы. Кажется, Эстер все это понимает. Условия в гетто казались нам ужасными. Просто мы еще не видели худшего. Тогда мы не знали о концлагерях, о масштабе этого великого смертоубийства, которое шло по всей Европе. Она улыбалась, говоря обо всем этом. И что-то было особое в выражении ее лица. Отдаление, печаль и еще нечто неуловимое. Мудрость, наверное. Да, мы говорили по-польски, а для меня это наслаждение. «Сколько же вы прожили в гетто?» — спросила я. «Меньше года, с осени 41-го. А вышли мы оттуда 11 августа 42-го. А потом еще 2 года в Черной пуще, в партизанском отряде. Прожили в землянках до самого освобождения». Семейный партизанский лагерь. Из 300 к концу осталось в живых 120. Детей с нами было 6 человек. Еще 2 детей родились в лесу. Ты и еще 1 мальчик, но тот умер. Но тех, что вышли из гетто, всех удалось сохранить до конца войны. Почему моя мать ушла из Черной пущи? Я задала вопрос, ответ на который знала со слов матери. Но я знала также, что мать всегда врет. Нет, не врет, просто я не могу поверить в то, что она говорит. Потому мне было важно знать, что скажет Эстер. Она же нормальная. Мы ее отговаривали. Я хорошо помню, как Исаак возмущался, что она рискует жизнью детей, покидая наше убежище. Она даже не отвечала. Вообще, единственный человек, с которым она общалась в гетто, был Наум Баух, электромонтер. Так я узнала фамилию моего отца. Мать никогда ее не называла. Значит, если бы она была нормальной женщиной, я была бы Эва Баух. Интересно. Расскажите, пожалуйста, про него, попросила я Эстер. А я мало его знала. Кажется, он был недоучившийся инженер. Она сидела неподвижно, спина прямая, просто аристократка, и никакой еврейской жестикуляции. Исаак говорил мне, что приглашал этого Бауха однажды в больницу еще до войны починить какой-то прибор. В гетто он был в привилегированном положении, как и Исаак, впрочем. Некоторые евреи имели работу в городе, у них были разрешения. Исаак вел прием в больнице, и Баух работал в городе. В гетто твоя мать и Наум жили вместе, в какой-то каморке в левом крыле. Замок был полуразрушенный, мы стали его восстанавливать, когда нас туда загнали. В первое время даже покупали какие-то стройматериалы. Юденрат руководил. Все кончилось ужасно. Дело в том, что Юденрат постоянно платил деньги белорусской полиции. Там был какой-то подлец, не помню его фамилии, местный начальник. Он обещал, что акции, понимаешь, да, не коснутся обитателей гетто, пока мы будем ему платить. В это время всех местных евреев, кто жил по деревням, стали уничтожать. Мы знали об этом. Юденрат до времени откупался. А тот негодяй, даже если бы хотел что-то сделать, все равно не смог бы. Просто тянул деньги. К тому времени денег ни у кого уже не было. Женщины отдавали обручальные кольца, последние украшения. Свое обручальное кольцо я тоже отдала. Подробностей я не знаю. Да они теперь значения не имеют. Кое-кому казалось, что жизнь можно выкупить. Поэтому, когда был предложен побег, устроили нечто вроде общего собрания, и вышел раскол. Половина была за побег, половина против. Те, кто был против, считали, что после побега на оставшихся обрушится ужасное гонение. Ты понимаешь, речь шла уже не о гонениях. А среди организаторов побега были отчаянные, настоящие бойцы, им хотелось воевать. Им помогали из города. Была связь с партизанами. Мы тогда не знали. На самом деле все организовал один еврей, молодой парнишка, Дитер его звали. Он работал в гестапо переводчиком. Как-то ему удавалось скрывать, что он еврей. Его потом схватили, но он тоже сумел сбежать. Однажды уже под конец войны он пришел в наш лагерь в Черную Пущу. Он воевал в русском партизанском отряде, и к нам его прислали с коровой. Партизаны то ли купили, то ли отбили корову, и они попросили одного из наших ребят, мясника, сделать им колбасу. Дитер пригнал эту корову, наши его узнали, обрадовались, кто-то притащил самогон, он сел на пенек и начал говорить о Христе. Наши только переглядывались. Ничего не могло быть глупее в этот момент, чем говорить о Христе. Я думаю, он помешался немного. Представь себе, он к этому времени крестился, какие-то иконки всем показывал. Трудно было поверить, что именно он организовал побег. В начале 45-го, после освобождения, мы ехали с ним первым поездом в Польшу. Кто-то мне потом говорил, что он стал после войны ксендзом. Но тогда в гетто, в ночь перед побегом, конфликт был такой острый, что даже драка возникла. Равин Ширман, глубокий старик, сильно за 80, всех утихомирил. У него был рак простаты. Его Исаак оперировал уже в замке. Ну, какая там операция, катетер ему поставил. Равин влез на стул, и все замолчали. И он сказал, что он останется здесь, никуда не пойдет. У кого нет сил уходить, пусть остаются. А кто имеет силы для побега, пусть уходят. Исаак сказал, мы уйдем. И мы ушли. Твоя мать с сыном ушла, а Наум остался. Никто не знал, что она беременна. Знал только Исаак, потому что она незадолго приходила к нему, просила сделать аборт, а он отказал. Срок был уже большой. Эстер покачала аккуратной головкой. Видишь, он был прав. Такая хорошая девочка родилась и выжила. Вид у Эстер был такой измученный, да и время позднее. Я ушла. Договорились встретиться. У меня странное чувство. Я всегда очень хотела знать обо всех тогдашних обстоятельствах. О моем отце. А теперь я вдруг испугалась. Я одинаково сильно хочу знать и не знать. Потому что столько лет я волоку на себе свое прошлое. И только последние годы с Гришей оно от меня оторвалось. И маленькая девочка Эва из польского приюта в Загорске, и подросток из советского детского дома, как будто уже не я, а кадры из давно виденного кино. И тут открывается возможность узнать, как все произошло на самом деле. Я все-таки не могу себе представить, что может заставить молодую женщину, мать двух детей, сдать их в приют. Мне все кажется, что есть там что-то, чего я не знаю.